Глава 23. Московский горный институт. В большой перерыв Тарас решил заглянуть на кафедру к своему приятелю Карапетяну, потрепаться за жизнь, а заодно узнать, нет ли каких проблем у девчонок с учебой, дабы успеть принять превентивные меры. Ашот встретил его в хорошем настроении и на вопрос «как дела?» подвел его с загадочным видом к аудитории, где как раз ожидало начало очередной пары группы, где учились девчонки Тараса и племянник Ашота. Он специально подвел Тараса не вплотную к двери, чтобы не спугнуть студентов, и Тарас имел возможность наблюдать, как его родная дочь Диана, сидящая за партой, влюбленными глазами смотрит на племянника Ашота, а тот стоит перед ней и что-то любезно втолковывает. «Смотрю за ними, и сдается мне Рафаэль, но твою дочь неровно дышит». Улыбаясь, ткнул Ашот в бок Тараса.
«Только этого не хватало», — озабоченно откликнулся Тарас. «Первый курс, не рановато».
«Знаешь, друг», — сочувственно похлопал Ашот приятеля, — «они нас не спросят и не посоветуются. Поставят перед фактом».
«Ну, каркаешь», — воскликнул Тарас.
Мужчины вернулись на кафедру.
«Надо будет поговорить с Дианой», — подумал Тарас. «Провести с ней профилактическую беседу. Вот только ума не приложу, как с ней говорить. Капризная и своенравная дочь выросла. Может, Киру попросить этим вопросом заняться?»
В горном институте. Несмотря на ссору, девушки так и сидели на парах за одной партой. Галия не хотела уходить со второй парты куда-то назад, а Диану, похоже, тоже все устраивало. «Надеюсь, хоть ручки теперь перестанут пропадать», — подумала Галия, усаживаясь на место и раскладывая тетради и учебники. С этими ручками, конечно, Диана подставилась по полной программе. Теперь каждый раз, когда кто-то из группы не находил у себя ручку, сразу спрашивали Диану, не она ли взяла. Дианка злилась каждый раз, но сама виновата. Ей еще долго группа эту выходку припоминать будет. С удивлением Галия отметила для себя, что Карапетян перестал ее выделять из одногруппников. Даже и не смотрит в ее сторону. С вопросами не обращается, шутки и анекдоты не рассказывает. Это девушку и радовало, и настораживало одновременно. Она не могла отделаться от ощущения, что все это неспроста, и Рафаэль что-то задумал. В столовой в большой перерыв Рафаэль попросил разрешения сесть с Галией за один стол. Галия только кивнула, удивленная. Раньше он просто сел бы, и все. Не было у него привычки чужим мнением интересоваться. «Я должен извиниться», — вдруг сказал он. «Я не поверил тебе, когда ты говорила, что у тебя есть парень. Признаться, я думал, что ты и так...» Он не знал, как вежливо закончить фразу. «Что я так ломаюсь? Цену себе набиваю», — подсказала Галия. Рафаэль кивнул с виноватым видом. «Прости, пожалуйста», — сказал он, взял свой поднос с обедом и пересел за другой стол. Обалдевшая Галия наблюдала за ним, за тем, как вскоре к нему присоединилась ликующая Диана, и обратила внимание, как победно она взглянула на Галию. Что-то в этом явно нечисто. Еще пару дней назад Рафаэль в упор Диану не замечал, а тут прямо как близкие друзья, и чуть ли не больше. На второй паре меня вдруг вызвали к Самедову. Методистка меня сразу к нему не запустила, а сначала, скромно постучавшись к нему в кабинет, спросила разрешения. Сразу отметил, что на нее это не похоже. Хозяина кабинета она так не опасается. Кто же там у Самедова? Видимо, ей дали добро меня запускать, и она распахнула передо мной дверь кабинета.
«Вызывали, Рашид Фархадович?»
Сразу вошел я, сгорая от любопытства, кто же у него. Самедов принимал двух посетителей, и, судя по тому, что сидел он не в своем рабочем кресле, а за одним столом с ними, очень уважаемых посетителей, обоих я видел впервые. Первый щупленький мужичок в очках и в толстой оправе больше был похож на бухгалтера или секретаря. Он сидел с блокнотом и ручкой в руках, периодически делая какие-то пометки по указанию второго. Второй же производил впечатление очень влиятельного человека, привыкшего отдавать приказы. Крупный мужчина с внимательным строгим взглядом цепких глаз. Простой на первый взгляд костюм, голубая рубашка, галстук, но выглядел он очень солидно. В
противовес щуплому и невысокому второму сотруднику, которого даже импортный костюм не спасал. Выглядел он простовато. Сразу было понятно, кто из них начальник. Самедов засуетился, вскочил. «Проходи, Павел», — велел он, — «присаживайся. У товарища из райкома есть к тебе пара вопросов. Это Герман Владленович и Николай Степанович».
Самое забавное, что пафосные имя и отчество принадлежали не большому начальнику, а щупленькому в очках. Неожиданно.
«По результатам проверки на фабрике состоялось заседание исполкома», — начал Герман Владленович. «Присутствовал директор меховой фабрики».
«Это что, он передо мной отчитывается?» «Ну дела, кто я ему?»
«Приняты все необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем и сделаны надлежащие выводы. Виновные выявлены и понесли наказание».
«Так-так, замечательно. Дальше что? Вы зачем первокурснику отчитываетесь?»
«Нарушения будут устранены в кратчайшие сроки. Вся эта история...»
Герман Владленович пригнулся через стол ко мне ближе.
«Бросает тень на весь трудовой коллектив большого производственного объединения».
Он замолчал, задумавшись. «Чего он хочет? Я-то тут при чем?»
«Как первый секретарь Гагаринского райкома партии, я впредь буду уделять этому объекту повышенное внимание».
Неожиданно подал голос большой начальник. Свою должность он озвучил, медленно произнося слова, чтобы я все расслышал и проникся важности человека, сидящего передо мной. «Ну, проникся. Чего хочешь-то?»
«К вам, Павел, большая просьба не распространяться нигде о результатах проверки. Иначе целые трудовые коллективы могут оказаться без премий. Понимаете?»
«Еще бы. Конечно, понимаю. Вот только глядя на вас, ребятушки, что-то слабо верится, что премии трудовых коллективов играют во всей этой ситуации хоть какую-то роль». «О чем разговор?» — сделал я простоватое лицо. «Конечно. Жалко людей. Пострадают все из-за каких-то мошенников. За меня не беспокойтесь, от меня никто не узнает. Но нас же тут целый коллектив в прожекторе».
«За это не беспокойтесь», — поспешил заверить Самедов первого секретаря райкома партии. «Это я беру на себя».
«Хорошо»,
— ответил тот и как бы между делом спросил.
«А как вы на той фабрике вообще оказались?»
«Так сигнал был», — невинно пожал плечами я. «От жителей близлежащего района, на вонь от фабрики, да, Рашид Фархатович?»
Только бы он не вспомнил, кто ему про эту вонь рассказал. Самедов энергично кивнул.
«Сигнал. На вонь». У первого секретаря желваки заиграли. «Взять на контроль!»
— зыркнул он на Германа Владленовича.
«Так точно!»
— отозвался тот, втянув голову в плечи. «Вот я попал в замес, но теперь хоть лично знаю людей из группировки, противоборствующей Сатчановской. Гагаринский райком, значит. Ворочают серьезными делами, точно. Надо держать ушки на макушке. Ребята неприятные. На пути у них оказаться не хочется, сметут и не заметят. Что им студент какой-то провинциальный?» «Еще момент настораживающий. Сами лично пришли по надуманному совершенно поводу, меня вызвали. Явно хотели лично посмотреть на дарование, которое додумалось циферки, посмотреть и сопоставить, да еще и выводы по этим циферкам сделать. Надо срочно систему маскировки лепить хоть какую-то, а то не сдобровать мне со всеми этими играми в шпионов. Вычислят на раз. И вот хороший вопрос, который надо Сатчану задать обязательно. Что у меня с качеством прикрытия? На какую защиту я могу рассчитывать от той группы, интересы которой он представляет? Будет у меня серьезная поддержка, или Сатчан сольется и едва жареным запахнет?» Посетители встали. Самедов мне кивнул на прощание, а райкомовские товарищи пожали руку. Я уже хотел уйти, как Самедов остановил меня.
«Павел, завтра заседание комсомольского прожектора быть обязательно».
«Конечно», — кивнул я согласно и покинул кабинет. «Что еще за новость быть обязательно? А когда я пропускал? Может, задание новое будет? Гагаринские захотели отомстить сатчановским за меховую фабрику? Интересно, тут райком на райком или другие какие силы тоже замешаны? Все одеяла друг на друга тянут. Кто за сатчаном может стоять?
Он там с министерскими на короткой ноге. Интересно, что за министерство? Надеюсь, не образование. На следующий день после пар состоялось заседание прожектора. Самедов с важным видом объявил о предстоящей проверке трикотажной фабрики. Тут заглянула методист и извиняющимся тоном сообщила, что Самедова просят к телефону. «Очень важный звонок», — многозначительно сказала она. Самедов извинился и попросил нас обождать за пределами его кабинета. Мы вышли в приемную, расслабленно расселись кто куда. Леха, приунывший после того, как Диана его открытым текстом отшила, ходил пришибленный, сел отдельно ото всех. «Не знаю, что с днем рождения делать», — вдруг задумчиво проговорила Маша.
«А что с ним не так?» — спросил я.
«Да дядя предложил на даче праздновать, а девчонки из группы ехать не хотят. Говорят, далеко и скучно. У меня такое впечатление сложилось, что они и на квартиру не придут». Расстроенно делилась Маша. «Скучно им одной девчачьей компании, без парней».
«Ну, какие проблемы?» — влез Борщевский. «Придем, разбавим девчачью компанию. Да, пацаны?»
«Я только вместе с девушкой могу разбавить», — сразу предупредил я.
«Со своим самоваром на дачу не ездят», — возбужденно смеясь, заявил Борщевский.
«Ну почему? Я рада буду», — воскликнула Маша. «Приходите все. Света, Леша, пожалуйста, приходите». Леха никак не отреагировал. «Придем, придем», — пообещал я. «Леха, даже если не захочет, все равно будет. Это я беру на себя. Сколько девочек надо парнями обеспечить?»
6.
Со мной 7, — ответила Маша.
«Плюс 7 парней, и мы с Галией. Большая компания получается». Вопросительно взглянул я на нее. «Я же не знаю, как у нее там с жилищными условиями. Вдруг там однушка с кухней 5 метров и комнатой в 15, часть из которой занимает диван с больным дедушкой. Где столько народу поместится?»
«Очень хорошо», — радостно ответила она, ни на секунду не замешкавшись.
«Ого, похоже, у нее места много. И с финансами порядок, 6 гостей или 15 готова всех накормить, глазом не моргнув. Правда, если она разбирается в том, как это правильно делать. А то есть и такие молодые девушки, что готовы позвать толпу гостей, когда из угощения на всех 2 буханки хлеба и хвост селедки. Мы парней с курса приведем. Этого добра у нас сколько хочешь. Или, Кирилл, может, ты со своего потока пригласишь кого?» Вспомнил я, что Маша уже на 3-м курсе учится, и, возможно, первокурсники для ее подружек не прозвучат.
«Да нет». Неожиданно растерялся Борщевский. «Перебьются».
Испугался конкуренции. «Понятно. На фоне первокурсников он будет мачо. А в своей группе он не факт, что сильно популярен. Мало того, что внешностью не вышел, так и характер у него не самый приятный. Хорошо, значит, 2 парней у нас есть, Кирилл и Алексей. Нужно еще 5. Пригласим наших, Ираклия, Семена, Костяна, Витька. А еще кого? Булатова? 1? А его команда на него не обидится?»
«Большая команда?» — поинтересовалась Маша.
«Еще 4.
«Ну так я еще 4 девчат приглашу. Какие проблемы?» — воскликнула она.
«И куда ехать к вам на дачу?»
«Я спрошу у дяди», — возбужденно-радостно ответила она. «Может, он скажет, что для дачи слишком много народу и что-то другое придумает?»
«В ресторан», — хохотнул Борщевский.
«Не знаю». Нисколько не удивившись, ответила Маша.
«Кстати, когда это мероприятие намечается?» — спохватился я.
«В субботу».
«Хорошо», — ответил я, — сам подумал, что не попадем с Галией к бабушкам в эти выходные. «Но, может, в воскресенье съездим 1 днем?» «Инну с Петром не видел почти. Нехорошо. Надо с ними выбраться вместе куда-то, а то сестра приехала в кои-то веки, а я вроде как сам по себе».
Вскоре нас позвал к себе Самедов и неожиданно свернул наше заседание буквально несколькими напутственными фразами.
«Итак, у нас по плану проверка трикотажной фабрики на следующей неделе. Работники жалуются на плохое питание в столовой. Идите, готовьтесь».
Заехал к Галие, посидел у них со Степанидой немного, меня борщом вкуснейшим накормили, сообщил, что нас на день рождения в субботу пригласили, чтобы Галия не планировала ничего. Старушка все печально вздыхала.
«Только я жить спокойно начала», — с грустью сказала она, видимо, подумав о сыне. «Это она еще не знает, что Галия съедет от нее вот-вот».
«Может, он поспокойнее стал?» — вдруг сказала Галия.
«Ты о ком?» — напрягся я.
«Сын Степаниды Андреевны скоро освобождается». Многозначительно взглянула она на меня. «Письмо пришло сегодня».
«Еще одно?» — взглянул я на Степаниду. Она кивнула. «И когда?»
«Со дня на день», — грустно ответила старушка.
«Ну, дела», — проговорил я. «Это же у меня времени совсем не остается новое жилье найти».
«Не расстраивайтесь так», — принялась успокаивать Галия Степаниду. «Я буду навещать вас».
«Степанида уже в курсе, что мы будем другое жилье искать?»
«Да не надо, деточка», — грустно ответила старушка. «Кто его знает, что у пьяного на уме? Он так-то хороший, добрый, за справедливость. Но как выпьет, все виноватых ищет в том, что у него жизнь такая непутевая. Это уже крест мой».
Мы еще немного посидели, но надо ехать в общежитие, хоть немного позаниматься. В прошлой жизни я, конечно, отучился уже, многие предметы легко шли, но многое и подзабыть успел, а кое-что так вообще не изучал совсем. С каждой неделей все больше чувствовал, что надо заниматься каждую свободную минуту, иначе отстану, наверстать сложно будет с моим графиком. Поехал с сожалением к себе в ДАС. Жалко Степаниду. Мы уже и привыкли друг к другу. Эх, не вовремя все это. В общаге застал у нас Витьку Макарова. Сразу предупредил всех, что идем в субботу в гости, и Булатову сказал. Он очень удивился. «Ты это серьезно?» — недоверчиво спросил он. «К незнакомой девчонке на день рождения весь наш табор притащится. Ты уверен?» «Пригласили, надо идти», — инициативно выступил Денис Кукаяка. «Не заставлять же девчонок нас уговаривать?» «Она из команды прожектора. Мы с Лехой и Светой с ней часто общаемся», — объяснил я. «Дарить же что-то надо будет», — сразу озаботился староста. «Что ей подарить?» — обратился он ко мне. «Даже не знаю. Девушка, она спокойная, без претензий, но, судя по некоторым моментам, не из простой семьи. Представить себе не могу, чем бы ее удивить можно было. Надо с девчонками посоветоваться и самим хорошо подумать. Времени осталось не так и много». «Мы ей песню сочиним», — предложил Кукаяка. «Вот же, неугомонный. Короче, я пошел. Если что дельное придумаете, шепните. А то наши там тоже голову над подарком ломают». «А песня что?» — делано оскорбился Денис. «Песня тоже пусть будет», — рассмеялся я. «Но там же толпа девчонок. Может, продумать сразу культурную программу? Игры какие-то командные». «Футбол!» — заорал Кукаяка. «Ты еще бобслей предложи». «Что он у тебя курит?» — спросил я Булатова. «Ничего не курит. Он не курящий, просто дурак веселый», — ответил тот, не поняв подтекста. «Ну да, намек понятен только в 21 веке. Сейчас скажи кого, что такое марихуана, даже не ответят». «Надо ему роль тамады поручить на этом дне рождения», — предложил я. «Направить, так сказать, его неуемную энергию в мирное русло». «Правильно», — подхватил идею Женя. «Денис, на тебе конкурсы и все остальные развлечения». «А что сразу я?» — возмутился тот. «У тебя настрой хороший», — ответил я. «Всех своим хорошим настроением заразишь. У них выхода другого не будет, кроме как смеяться». Денис задумался, пытаясь сообразить, что это сейчас было. Его высмеяли или похвалили? Я тем временем смылся из их комнаты. Надо хоть немного позаниматься. Оставшиеся дни до Машиного дня рождения парни что-то придумывали, сочиняли, к чему-то готовились. Кукаяка никому покоя не давал, собрал с нас денег. Хорошо, что кто-то на себя это взял, а то времени совсем не было.